Верю я, что однажды в судьбе всех земных человеческих лет при таинственной Божьей трубе воссияет для жаждущих свет. Ты, надежда, в душе свет излей. Я в восторге от неба молчу. Вижу там белый клин журавлей и лететь с ними ввысь и хочу. Вижу там белый клин журавлей и лететь с ними ввысь и хочу. Наши души, как искры, взлетят в мир любви, где не плачут глаза. В том блаженстве уже не хотят возвратиться, как птицы, назад. Ты, надежда, в душе свет излись. Я в восторге от неба молчу. Вижу там белый клин журавлей и лететь с ними ввысь и хочу. Вижу там белый клин журавлей и лететь с ними ввысь и хочу. Ты, надежда, в душе свет излей. Я в восторге от неба молчу. Вижу там белый клин журавлей и лететь с ними ввысь и хочу. Вижу там белый клин журавлей и лететь с ними ввысь и хочу. И лететь с ними ввысь и хочу. Верю я, что однажды в судьбе всех земных человеческих лет при таинственной Божьей трубе воссияет для жаждущих свет.
Дорогая Церковь, мы сегодня вновь прикоснемся к богатству Божьего Слова и прочитаем Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стихи. Иоанна 21, 1, 14. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейский, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, поясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбы. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр вошел, пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже третий раз явился Иисус ученикам своим по воскрешении своем из мертвых. Здесь, дорогие братья и сестры, описаны события, которые происходили во времени между воскресением Христа из мертвых и вознесением на небеса. Это время охватывает промежуток в 40 дней. Как об этом говорится в книге Деяний, 1 глава, 3 стих: «Которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней являлся им и говоря о Царстве Божьем». Иисус Христос воскрес, еще ходил в прославленном теле и являлся другим людям 40 дней до Вознесения. Господь многократно являлся людям после воскресения. Ну, во-первых, мы знаем, что Он являлся в пасхальное воскресение. Первым Он явился Марии Магдалине, потом двум ученикам, идущим в Эммаус, потом Петру в этот же день, потом 10 ученикам. Через неделю, в следующее воскресенье, Он явился 11 ученикам. Позже Он является 7 ученикам, которые ловили рыбу. Потом мы читаем, что Он являлся 500, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Он являлся лично Павлу, и другие были встречи. И эта встреча, которая описана в Иоанна 21 глава, то, что мы прочитали, была третьей встречей с учениками. Как и сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Нам думается, братья и сестры, что если бы с нами встретился Христос воскресший, то как бы изменилась наша жизнь? Как бы мы верили, потому что сам Господь встретился с нами один на один. Но такие мысли показывают, как еще несовершенна наша вера, как мы не знаем своей человеческой природы. Сам Господь так сказал по этому поводу Фоме: «Ты поверил, потому что увидел». «Увидел меня, блаженны неведевшие и уверовавшие». Христос уже третий раз встречается с учениками после воскресения, но мы видим, что они все еще ведут себя так, как будто Христос не воскрес, а еще распят на кресте. Эти 7 учеников были заняты земными делами. Совсем недавно. И это было совсем недавно. Они пережили за короткое время стремительное событие в Иерусалиме. Необычайные переживания, впечатления сменялись в их сердцах так быстро, что, может быть, они не успевали осмыслить. Въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим как царя и почти сбывшаяся мечта израильтян, что Он вот-вот установит новое царство, о котором учил, предательство ученика и арест Иисуса, опасности при этом подверглись и ученики, отречение Петра, распятие Господа, воскресение Господа, которое потрясло всех. Ученикам тогда, как и нам сегодня, хотелось, чтобы желаемое было достигнуто сразу. Им хотелось скорее сбросить обычное бремя земных забот и жить в Царстве Божьем. И все время в сердце была радостная надежда, которая не давала покоя. А может сейчас? Может сегодня? Не случайно ученики спрашивают Иисуса на горе перед Вознесением: «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Господь по существу сказал, чтобы мы не выдавали желаемое за действительное и имели терпение, зная, что действие Божие совершенно не только во вселенских масштабах, но и несовершенно по отношению к каждому из нас. Поэтому мы должны быть верными Господу и доверяться Его совершенству. А о сроках и обо всех вселенских явлениях Господь побеспокоится Сам. В полном доверии Божьему совершенству, в вере Его любви к нам, в вере в Его милость и прощение, в Его благость, и состоит сущность христианской жизни и веры. Мы иногда, братья и сестры, забываем, что вся вселенная управляется Господом. Он держит под контролем все. Он знает все и всех. И без Его ведома ничего не случается. Бог все держит под контролем. Случается лишь только то, что Он допустил. Мы читаем Евангелие от Матфея, 10 глава, 29-31 стихи. «Не две ли малые птицы продаются за сарий? и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Какое доброе слово для нас и какое чудное обетование. Почему мы так часто боимся и пятимся назад к привычному, земному, познав совершенное и небесное? Потому что недостает веры и упования на Бога. Потому что больше надеемся на себя, чем на Него. События, которые пережили ученики, привели в крайнее замешательство. Им было непонятно, почему Господь не совершает здесь все вот сейчас и прямо в это время. И мы видим, как ученики, которые были так близко возле Христа, берутся за земное, за обычное и возвращаются к прежней жизни. С одной стороны, конечно, это являлось удивительным примером простоты великих мужей Божьих. Те, которые преобразили мир, изменили сердца миллионов людей, первые трудились по основанию Церкви Божией на земле и утверждали Царство Небесное с Божьей помощью, не имели ни золота, ни серебра, ни земель, ни богатых храмов, ни богатых дворцов, ни слуг. Они зарабатывали хлеб своими руками, своим ремеслом, любя Бога всем сердцем, потому что Божий Дух в день Пятидесятницы дал им силы и преобразил их сердца, водворил в их сердца новую систему ценностей и полное доверие Богу, соделал их христианство не просто учением, а образом жизни. Но это было чуть позже. Но в этом эпизоде мы видим еще других учеников. Христос после воскресения отправил учеников в Галилею. Он сказал женщинам, которых встретил после воскресения: «Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Христос не властью какое-то время, им и ученики возвращаются к своим прежним делам. Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку. Рыбаки, которые однажды, будучи позваны Христом, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. Петр с Андреем, которым Христос сказал: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков», и которые тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Те, на которых почитал Дух Божий до его принятия в день Пятидесятницы, которым сказал Господь: «Примите Духа Святого». И те, кому являлся воскресший Христос, сейчас вернулись к своим прежним занятиям. Что побудило Петра сказать: «Иду ловить рыбу» и вернуться к этому занятию? А за ним, конечно, как за лидером, пошли остальные ученики. Мы не знаем, почему он идет рыбачить. Мы знаем только, что идти в Галилею сказал Господь. Но встреча назначена не на море, а на горе. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 глава. 11 же учеников вошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И здесь мы читаем: «И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились перед самым вознесением». Меня всегда поражает это место, этот текст: «А иные усомнились». Это было очень маленькое количество людей, которые были свидетелем Вознесения Креста. Вот это «а иные усомнились» еще раз показывает, что вера не действует чудесами и знамениями. Она живет Словом Божьим и упованием на Его совершенное действие. А сомнения верующих обкрадывают их более всего. Если ученики должны встретить Иисуса на горе, то почему они на море? И что они делают в лодке? Разве Петр и другие, которые больше 2 лет не ловили рыбу, и которых Господь призвал стать ловцами человеков, не бросили сети навсегда и не занялись более важными делами по спасению душ? Почему Петр, который ходил по воде, который видел пустую гробницу, и которому явился воскресший Христос, именно в этот момент идет рыбачить? «Иду ловить рыбу». Здесь вопрос не о пропитании и не о занятии ради интереса. Скорее всего, эта идея родилась в их сметенных от последних событий в сердцах. Может, кто-то из учеников думал: мы не знаем, что будет дальше и как сложится жизнь, поэтому вернемся к тому, что умеем. Они занимались ловлей рыбы ночью, потому что боялись. При первой встрече Господь ничего не сказал о прощении Петра. Он еще не назначил его быть ответственным за учеников и пасти овец своих. Петр, возможно, думал в своих сомнениях: разве после того, что я 3 раза отрекся от Христа, после таких клятвенных заявлений он простит меня и обратит на меня внимание? Но Господь уже давно видел раскаянное сердце Петра и давно простил его. Но как сильно действует сомнение, как легко может овладеть человеком уныние, когда нет полного доверия Богу. А наши слабости и падения, а также испытания, мы рассматриваем часто как поражение. Мы часто забываем, что эти падения допускает Господь. И он допускает не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы исправить. И если мы доверяем Господу, если Он на первых местах в наших мыслях, если нас терзает что-то неугодное в наших поступках, то мы будем спрашивать у Него: «Господи, что ты мне хочешь показать? Что мне надо сделать?» Бог всегда даст силы встать и пойти дальше с очищенным, прощенным сердцем. Я знаю людей, которые не отрицают Бога, но которые говорят: «Бог меня никогда не простит за мои грехи». Такая мысль может быть только от лукавого. Такая мысль только уничижает жертву Христа на Голгофе и умаляет Его любовь. Как будто есть что-то такое в жизни человека, чего жертва Христа не может покрыть, и ради искупления чего недостаточно жизни самого Божьего Сына. Такого греха, кроме греха неверия и греха отвержения милости Божией самим человеком, нет. Иногда мы сомневаемся. Братья и сестры, никогда не поддавайтесь на такую уловку сатаны. Бог говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Человеческая плоть все время хочет действовать сама, сама по себе. Она стремится все сделать собственными силами, она не доверяется Богу и Его милости. И чтобы смирить нас, Бог допускает падение. Но Он же и дает всегда милость и протягивает руку, чтобы встать. Бог хочет каждому дать благо. Всегда иди за Ним и верь. Бог не закроет все и сразу. У Бога есть для света дверь. Главное – уметь видеть во всем Божию милость и любовь. Доверяться тому, что Он любит нас и желает нам благ. Был такой замечательный священник Томас Ватсон, он жил в 17 веке, он говорил: «Искушение содействует ко благу, так как оно убивает нарыв гордыни». И он пишет: «Гораздо лучше искушение, которое исцеляет меня, чем почести, вызывающие во мне гордость». Бог допустил падение Петра. Он допустил, чтобы соделать из него великого апостола и служителя веры. Но Бог никогда не отнимал от Петра свою милость. Мы часто приводим пример Петра о том, что он трижды отрекся от Христа и не сдержал свое слово. Но сколько раз мы отрекались от Христа, не были верны Ему и не были верны своим обещаниям? Разве мало раз мы хотели что-то начать сначала, свою жизнь, с понедельника, и не делали? Разве мало раз мы обещали себе и Богу, что будем держать под контролем язык, но при первой же возможности пускали жало осуждения в ход? Разве мы всегда сдерживали обещание, данное спутнику жизни, жене или мужу, что будем более внимательны и нежны и не нарушали? Разве мало раз мы обещали не завидовать, но завидовали, молились и просили сил, чтобы не лгать, и лгали, говорили о любви и не любили своих ближних? Мы не трижды, а 3000 по 3 раз были неверны, но Бог нас милует. Бог никогда не оставляет свое дитя, Его милость всегда простирает руки к тем, кто жаждет света. Мы еще не знаем своего Бога, как Он благ и милосерд, и что значит для нас Его слова: «Ибо я милости хочу, а не жертвы». И боговедение более, нежели в всесожжении. По крайней мере, одно ясно. Это означает, что формальный приход на служение без изменения сердца и без любви к Богу и к людям еще ничего не значит в глазах Бога. Бог переплавил Петра. Бог переплавляет и нас, чтобы музыка наших молитв и хвалы Богу были стройнее. Когда духовная жизнь замедляется, когда сердце не реагирует на боли других, когда мы больше смотрим на недостатки, чем на достоинства братьев и сестер, когда мы меньше благодарим Бога за Его верность и начинаем колебаться и пятиться назад, тогда Бог напомнит, что мы оставили свою первую любовь и сделает остановку в нашей жизни. Но Он же и явит милость. Ибо на мгновение гнев Его, но всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость, сказано в Псалме 29. Как полезны нам эти остановки, братья и сестры, как мы должны их ценить. Два известных музыканта пришли на концерт, чтобы послушать многообещающую молодую исполнительницу. Один обратил внимание на ее чудесный голос, а другой сказал: «Да, она хороша. Но она будет петь еще лучше, если переживет сердечную драму». Бог позволяет нам иногда пережить сердечную трагедию, чтобы песнь нашего хождения пред Ним была более совершенной, чтобы наша любовь к ближним была более совершенной. Бог допускает нам испытания и неудачи не только, когда мы в грехах. Одно дело, когда страдаешь за то, что ты натворил, но другое дело страдать и мучиться, когда все делаешь правильно, как, например, мы видим у Иова. Мы должны убрать со своей жизни наивное представление о том, что страдания и неудачи – это обязательно прямой результат греха, и что избежать неприятностей можно, совершая только верные поступки. Мы, во-первых, не всегда совершенны и не всегда сможем совершать эти верные поступки. Вся наша праведность относительна. Но Бог ведет нас к совершенству и лучше нас знает, что нам надо. Мы любим, когда милость проявляется к нам, но не всегда готовы проявлять ее к другим. Но могут ли любить Бога те, которые не любят Его детей? Могут ли любить Христа те, которые исполнены зависти и недоброжелательности к Его чадам и в сердце своем говорят: «Он недостоин милости». Он недостоин милости, вся логика подсказывает его загрязненному сердцу, что ближний недостоин милости. Но задайте себе вопрос: а кто достоин милости? Разве милость заслуживается? Да, он недостоин милости, но и ты тоже, и я тоже недостоин. И мы не были все достойны, но Бог простил и помиловал. Святой Христос, который миллионы раз лучше и совершеннее нас, ходатайствует за несовершенного меня на небесах, а я такой несовершенный по отношению к Богу, не могу явить милость моему ближнему здесь, на земле. Ты, который не любишь другого, потому что у него есть недостатки, как ты можешь ожидать того, чтобы Бог любил тебя и являл тебе милость? Но Бог делает это даже и в таком состоянии твоего сердца. Бог являет свою милость детям даже тогда, когда они сопротивляются, не видят благ будущего и цепляются за старое привычное. Вот пример Лот. Лот живет в развращенном городе Содоме, который Господь вынужден сжечь огнем и серою, чтобы не распространялся грех, далее не поражал других. Представляете, какая это трагедия? Весь город горит, пылает огнем и серою, и все люди погибают. Если бы, представьте, наш Минск горел, что бы мы делали? Какая это действительно трагедия. Лот уже привык к старому укладу. Он хоть называется в Писании праведным, но праведность его только потому, что он искал Бога. Он не торопится выходить из города, несмотря на предупреждение Божьих ангелов. Смотрите, как записано в книге Бытие, 19 глава, 16 стих. «И как он медлил, то мужитие по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города». Такова милость Божия. Лот сопротивляется, Бог по своей милости выводит, берет за руки даже тех, которые сопротивляются. Милость Божия, которая берет капризных детей за руки и выводит из сферы опасности, несмотря на то, что они сопротивляются. Какие же блага несет тогда доверие? Доверие Богу, упование на его милость, извлекает из глубины сердца песнь: «Не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И хранят в душе Божие обетование: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Никто, кроме верующих, не может почувствовать состояние богооставленности. Пусть даже на время, потому что неверующий, он не знает, что такое разлука с любящим Богом. Поэтому то, что мы боимся иногда богооставленности, уже свидетельствует о том, что Бог с нами. Бог праведен, когда посылает нам ощущение оставленности. Мы оставляем Бога прежде, чем Он оставляет нас. И когда угасает рост, когда нет упования на Господа, когда мы возвращаемся к старым привычкам, мы возвращаемся назад и становимся такими же, как и прежде. Мы идем ловить рыбу. Мы идем ловить рыбу или торговать на рынке в воскресный день, потому что говорим: надо кормить семью, хотя до сих пор и кормили семью, и служили Богу, и все успевали. Чем больше я люблю Бога, тем лучше я о Нем думаю, тем больше надеюсь на Него, и тем ближе стремлюсь быть к Нему и к общению с Его детьми. Чем больше действую по своим желаниям и плоти, тем дальше я становлюсь от Бога, и тем бесполезен мой труд. Все усилия без Бога тщетны. Работа на дрявый кошелек. Сети будут пусты. И не поймали в ту ночь ничего. Вот результат стараний без Бога. Но если бы мы даже в слабости и вдали от Бога, Он всегда близок к нам и приближается к нам со своей милостью. Посмотрите на Христа. Он здесь основное действующее лицо. Он знает, где его дети. Они не на горе, куда он их послал. Они на море, они ловят рыбу. И он направляется не на гору, а направляется к ним. Он хочет явить им свою любовь и еще раз подарить милость, чтобы они никогда не забывали о том, кто всегда печется о них и всегда рядом. Творец идет навстречу творению. Бог никогда не оставляет человека в безвыходном состоянии, как нам иногда кажется. Но закрывая многие двери для нас, Он всегда открывает ту одну, единственную, который ведет нас ко благу. Только надо с доверием шагнуть в эту дверь, потому что на выходе стоит Господь со своей любовью и светит, и открывает новое утро. Еще только зарождается новый день, а Господь уже рядом. Он с самого утра стоит уже на берегу и не упрекает учеников, а нежно обращается к ним, чтобы они увидели своего Бога. Иисус говорит им: «Дети, есть у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». И мы видим, какое благословение в делах, когда нет сомнений в Христовом Слове, когда исполняем Его волю. Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр прошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвала сеть. Число рыб 153 многие по-разному толкуют, считают соответствующим числу языков в мире, и что спасенные будут из всех народов. Некоторые считают, что это число равно числу различных видов рыб в Галилейском море. В любом случае, это не так важно. Ясно одно – послушание Господу дарит успех, который превосходит все ожидания. Слово Божие, оно непременно исполнится. Любящим Бога, признанным по Его соизволению, все содействует ко благу. Это не означает, что все, что мы делаем, есть благо. Но это означает, что, приближаясь к Богу и оставляя неугодное Ему, мы увидим, как Бог все наши страдания и потери направляют во благо. И Господь показывает, что Он всегда даст все потребное для жизни и благочестия в нужное время. Нужно только уповать на Его милость. Он всегда хочет проявить ее. Он знает, как это сделать. Только бы человек не поворачивался спиной к Богу. Не поворачивался назад, а в детском доверии приходил к своему Господу и говорил все искренне, как дитя любящему отцу. «Если Богу я верю, то значит, Он мой царь, мой спаситель, мой свет. Он во всем впереди. С ним я плачу, торжествую, живу. А иначе веры истины в Господа нет». Милость Божия всегда окружает тебя. И Слово Божие так говорит о намерении Господа к своим детям. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Если Бог отдал Сына, неужели Он не дал что-то нам более мелкое, земное? Любить Бога – это большая и первейшая заповедь, чем любить людей. Хотя и одной без другой не существует. Мы иногда приравниваем эти две заповеди. Да, нам бы хорошо собраться вместе, общаться, радоваться, но это невозможно без первой заповеди. Бога всегда должно любить больше. Отношения с людьми должны быть у нашей груди, но Христос должен быть в самом сердце. Нам надо любить Бога больше всего на свете, больше наших земных благ, которые Он дал и дает, больше себя. Это ближнего, как самого себя, а Бога больше, чем себя. Узнали ли ученики Христа? Да, первым узнавшим и осознавшим был Иоанн, который сказал: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Где-то 100 метров до берега. Только 100. Можно было взять, тихонько приплыть на лодке. Петр бросается в воду. Почему эти двое быстрее всех отреагировали на присутствие Христа? Потому что оба любили Его. И оба были ревностными. Петр был пламеннее всех, а Иоанн возвышенней. Петр стремительней, а Иоанн проницательней. Поэтому Иоанн первым узнал Иисуса, а Петр первым пошел к Нему. Петр не просто пошел. Он бросился в воду и поплыл скорее всех, чтобы первым прийти ко Христу. Никогда не сомневайся в Божьей милости. Приходящего к Нему Он не изгоняет вон. Сомнения в Божьей милости и прощение отбрасывают назад. Петр бросается в объятия Божьей любви и прощения, проявляя свою любовь к Господу. Вот она, та любовь и то доверие, которые живут внутри и проснулись при близком присутствии Бога. Это природа. Это то, что в сердце. Так важно, чтобы доверие Богу и любовь к Нему стало нашей природой. Чтобы мы могли получать милость и благо от Христа. Внутренняя природа всегда будет проявлять себя в отношении с Богом. То, какие мы внутри, это всегда будет проявляться в конкретных обстоятельствах. Есть рассказ притчи о важности внутреннего содержания. Один царь дал указ двум сыновьям доказать свои доводы по поводу того, что благородство воспитывается или приобретается. Приобретается качественным внутренним изменением. Один из сыновей говорил, что его можно воспитать. А другой говорил, что для этого надо изменить внутренний мир. Каждый должен был представить перед царем доказательства. Первый сын нашел такого кота, дрессированного, которая могла подносить чай, и он был уверен в победе. Второй тоже нашел способ и спокойно молчал. Все восхищались обученным котом и предрекали победу первому сыну. И вот представление. Первый продемонстрировал, как кот преподнес царю чай, мило раскланиваясь. Но вдруг второй сын выпустил мышку, и кот, бросив все, побежал за ней. Внутренняя природа проявила себя. Какая природа у нас? К чему она чувствительна? Показная она или истинная? Если мы истинно любим Бога, то тогда мы не будем менять добрую улыбку на злую, когда нас затронут. Мы не будем гоняться за земными благами, которые побегут перед нами золотой мышью, а будем хранить свои небесные ценности сердца. Наша природа проявляется тогда, когда задеваются земные интересы. Она проявляет себя независимо от наших желаний, и в определенных обстоятельствах эта природа снимает все маски лицемерия. И если нет истинной любви и доверия к Богу, если нет любви к ближним, мы непременно побежим за мышками выгоды, легкого пути, земных ценностей. Вот почему важно для нас, братья и сестры, чтобы наша любовь к Богу, доверие Ему, упование на Его милость стало нашей внутренней природой, чтобы любить ближнего – это было потребностью нашей природы, чтобы у нас жил Христос, а не плотской человек, чтобы наше христианство стало образом жизни, а не учением или сборником религиозных правил, чтобы наша любовь к Богу была непритворной и не бежала за мышью искушений, когда оно появится перед нами. Апостол Павел так говорит об этом. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Непритворная любовь к Богу, благодарность и упование на милость были у Петра. Он не ожидает, когда лодка, проплывет 100 метров, бросается в воду навстречу Христу. Он бросается навстречу Христу, оставив все земное, рыбу, сети, лодку. Петр понял, что это его Господь, от которого он отрекся, о котором усомнился и которому не подчинился, уйдя с места встречи, чтобы вернуться к рыболовству. Петр увидел в приходе Господа и милость, и прощение, и любовь, и благость. И все в трепете стоят перед Христом. И никто не спрашивает, кто ты? Осознавая величие Божие, ученики вновь вернулись ко Христу. И какой чудесный результат! Сам Господь приготовил все для учеников и приглашает их. Придите, обедайте. Победитель ада и смерти, хозяин неба и даятель благ, приглашает своих друзей сесть рядом и разделить с ним трапезу. Как благодарно было сердце Петра и учеников. Господь победил своей милостью искушения, которые были у Петра, и Петр всем сердцем принял его милость. В ночь перед распятием Господь приготовил вечерю для своих учеников, и вот сейчас, минуты отчаяния, воскресший Господь приглашает разделить с ним земную трапезу, чтобы постоянно помнили, что милость Божия всегда нисходит с небес. И когда мы принимаем участие в вечере, братья и сестры, мы должны помнить, что имеем при этом самое близкое духовное общение с Господом. Мы должны помнить Его слова. «Сия есть кровь Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Придите, обедайте. Божья милость всегда рядом. Только не убегайте от нее, только не возвращайтесь к старому, а ищите Божьего, побуждая все Божье в своей природе к действию. Придите, обедайте». Говорит Господь, и сегодня нашему сердцу. «Пользуйтесь моей милостью», — говорит Он. «Пользуйтесь прощением, пользуйтесь силой Духа, чтобы изменять сердца и природу в покаянии и оставлении грехов, чтобы учиться любить так, как любит нас Он. Таков наш Господь и сегодня, таков Он и всегда». Итак, подведем итоги. Доверие Господу исправляет все пути человека. Господь всегда рядом. Его милость, любовь и прощение всегда рядом. Только верь, что они принадлежат и тебе. Верь Божьему Слову, живи упованием на то, что Бог может, Бог хочет, и Бог знает, как дать тебе милость. Никогда не меняй небесное на земное, не поворачивай назад минуты сомнений, но приходи в Божьи объятия. Живи так, чтобы Христос был центром твоей жизни, чтобы твоя внутренняя природа была заполнена им и проявляла себя как образ жизни в любых обстоятельствах. Не совершай тщетный труд без Господа по своим привычкам, исполняй волю Божию, потому что послушание Божьему Слову несет обильное благословение. Итак, не уходи от Господа, который всегда хочет дать тебе милость. Аминь. Будем молиться.